говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, наши дорогие слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Николай Бурчук. Этот час вещания откроется чтением и объяснением богослужебного Евангелия в неделю 19-ю по Пятидесятнице об исцелении сына Наинской вдовы. Затем вы услышите житие преподобного Амвросия Оптинского. Сегодня Святая Церковь совершала его память. Завершит этот час нашего вещания пятая заключительная передача из цикла «Ответы на вопросы духовной жизни». На вопросы прихожан подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве отвечает известный духовник, церковный писатель, публицист, архимандрит Рафаил Карелин.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Евангелие от Луки из главы 7, зачало 30. И бысть посем, идяше во град нарицаемый Наин, и с ним идяху ученицы его мнози, и народ мног. Як уже приближися ко вратам града, и се из нашаху умерша, сына единородна, матери своей, и табе вдова, и народ от града мног с нею. И видев ее Господь, милосердова о ней, и речей ей, не плачи, и приступль коснуся во одр, носящий жесташа и рече, юноша, тебе глаголю, восстани, и седи мертвый, и начат глаголати, и даде его матери его. Прият же страх вся, и славлиху Бога глаголюще, яко пророк велий восста в нас, и яко посети Бог людей своих, и изыди слово сие по всей Иудее о нем и по всей стране.
Мы слышим об исцелении сына Наинской вдовы. Врат города Наин, расположенного неподалеку от города Капернаума, Господь, идя со множеством народа, всегда сопровождающего его, встречает другой людской поток, похоронную процессию. Он видит женщину, которая пребывает в страшном горе, потому что недавно она потеряла своего мужа, а теперь хоронит единственного сына. Воистину беда не приходит одна, и Господь часто дает нам узнать всю глубину горя, которое предстоит вкусить каждому человеку. Эта женщина надеялась, что ее единственный сын, когда вырастет, будет опорой в ее жизни и старости. И вот как тростник надломленный он лежит. Разве кто-нибудь может сказать, что у него будет все по-другому? Разве есть хоть один человек, который мог бы сказать, что жизнь его не прервется в самом расцвете сил? Разве есть хоть один человек, который мог бы сказать, что Господь внезапно не посетит его самым большим горем? Бог, ставший человеком, показывает нам, что такое человек, какую доброту и сострадание к чужому горю он должен иметь. Это сострадание исходит из его естества. Ему никто не рассказал о том, что происходит у городских ворот города Наин. Видя горе этой женщины, он подходит к ней, касается гроба и тела умершего юноши, и говорит женщине одно только слово — «Не плачь». Он говорит это слово так, как он говорит следующие за ним слова: «Юноша, тебе говорю, встань». Как власть имеющий, говорит он, «Не плачь», не как книжники и фарисеи, не как мы, которые все можем знать об истинной вере и о том, что нужно утешать других людей, но не имеющие силы сказать другому человеку «не плачь», так, чтобы это было утешением для него. Эта власть Господа над смертью исходит из глубины любви, которую Он имеет каждому человеку. Это и есть жизнь, которая побеждает смерть, то есть та благодать, то благоухание, тот живительный запах на жизнь, который Он принес для всех людей, чтобы каждая душа стала чистым благоуханием для Господа, для вечной, райской, цветущей, божественной, истинной жизни. Мы призываемся быть участниками этой жизни, и мы должны исповедать пред Господом свое духовное бессилие в сегодняшнем мире, который так нуждается в нашем утешении. В мире, который отличается такой жестокостью, что, по слову преподобного Серафима Саровского, в сердцах человеческих остается только дьявольский холод и окамененное нечувствие, которое действительно как гробовой камень по отношению к правде жизни, к истине и к горю другого человека. В одной заметке в газете среди каждодневного потока убийств, преступлений и несчастных случаев рассказывается о том, как веселилась молодежь на так называемой дискотеке, и в разгар этого веселья и плясок один юноша замертво упал, потому что у него отказало сердце. И что же вы думаете, остановилась эта дискотека? Ничего подобного. Наступило короткое замешательство. Юношу оттащили в сторону, и с новой силой грянуло веселье до самого утра. Вот картина нашей сегодняшней жизни. Кто-то плачет над телом умершего, а за стеной пьянка и скотские вопли. Не потому, что эти люди не знают о горе другого. Такое тоже может быть, а потому что знают и все равно заняты своим. Что представляет сегодняшняя картина нашей российской жизни? Говорят, пир во время чумы, когда пируют какие-то безумные новые русские, в то время как смерть косит всех подряд, вымирает народ. Раньше на Руси был такой обычай: если кто-нибудь умирал в деревне, то, естественно, всякое веселье считалось неприличным. Это было оскорблением умершего человека и горе его близких. Все так или иначе принимали участие в этом горе. В сегодняшнем Евангелии мы видим, как народ всего города Наина идет вместе с несчастной вдовой. Может быть, она занимала какое-то особое почетное место в городе? Или просто люди не развратились еще до такого бесчувствия, чтобы не воспринимать уже чужую смерть? Чтобы научиться милосердию, мы должны ставить себя перед лицом смерти, потому что, как известно, мудрец отличается от глупца тем, что видит все до конца, перед лицом той реальности, которая ожидает каждого человека. Господь посещает нас не только какими-то отдельными скорбями, но и смертью наших близких, для того, чтобы мы увидели, что такое человеческая жизнь. Церковь мудро установила не сразу предавать земле тело умершего, а на третий день во образ воскресения Христова, ради тайны того, что совершается с душой человека в первые три дня после того, как она отходит от тела, но и ради того, чтобы мы увидели через смерть самого дорогого человека, что такое человеческая жизнь, чтобы ночью мы молились над этим бездыханным телом и размышляли о том, что такое жизнь и смерть, и что предстоит нам. Мы должны обрести способность сказать не ложные слова утешения другим людям, которых посещает такое же горе. «Не хочу же оставить вас, братья, — говорит нам апостол, — в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Мы должны увидеть в смерти другого человека то, что Христос видит в смерти сына вдовы Наинской. Или когда Он говорит плачущей толпе: девица не умерла, она спит, и все смеются над ним, потому что знают, что она умерла. Но Господь смерть называет сном. И подобно тому, как мы не пугаемся, когда видим спящего человека, потому что знаем, что он проснется снова, так и не должны мы безмерно ужасаться, видя умершего человека, потому что смерть — это только сон. Успением называем мы кончину Божией Матери и всякого человека, чья смерть в Господе. Один святитель сказал: «Каждый день, просыпаясь, мы должны восклицать: воскресение Христово видевши, потому что воистину сон — это смерть, это образ смерти, а смерть — это долгий сон». Когда мы отходим ко сну, мы произносим слова, силу которых мы должны узнать в последний день. «В руце Твои, Господи, предаю дух мой». Это повторяется каждый день, и каждый день есть как бы образ всей нашей жизни. Снова и снова Господь дает нам начать сначала, чтобы мы стали людьми, способными воспринимать чужое горе, страдания и смерть, так же, как воспринимает это Он Сам. Мы не можем ничем утешить другого человека, кроме как Христом Богом, Христовым утешением. Никто не может помочь другому человеку ничем, как только большей верой и подлинной любовью. Где берется любовь? Конечно, у Христа, и мы должны ей научиться. Как Он возлюбил нас, так и мы должны любить братьев наших. В том явилась любовь Божия, что Он жизнь свою полагает за нас. Так же и мы, говорит апостол, должны жизнь свою полагать за близких своих. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, говорит апостол Иоанн Богослов, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вся жизнь наша должна быть отдачей другим и научением этой тайне. Есть ли среди нас хоть кто-нибудь один добрый человек или хоть один святой человек? Преподобный Иоанн Лествичник говорит: добрый человек — это тот, кто не боится смерти, а святой человек — это тот, кто желает смерти. Кто вместе с апостолом Павлом может сказать: «Смерть для меня — приобретение»? Мы должны идти тем путем, которым прошел впереди нас сам Спаситель. Воскрешение одного человека не есть какой-то исключительный случай, который выходит из ряда всего, что происходит в мире. Мы знаем, что сам Господь принял смерть и приобщился таким образом к страданию смерти каждого человека без исключения. В его воскресенье открывается первый луч зари того пасхального дня, которому не будет конца, когда Бог жизнью Христовой воссияет для всех нас. Только будем помнить о единственном уроке, который предлагает нам сегодня Господь, о тайне тех слов, которые мы слышим за церковным богослужением. Какова милость Божия, такова и крепость Его. Это относится к силе Его воскресения. И насколько мы научаемся тайне милосердия, настолько мы приобщаемся победе Божией ради собственного спасения и ради спасения всех.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Святых.
Житие преподобного Амвросия Оптинского. Память его празднуется 10 октября 23 по новому стилю, а также 3 октября 16 по новому стилю.
Великий оптинский старец и иеросхимонах Амвросий
родился в день памяти святого Александра Невского 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии, в семье пономаря Михаила Федоровича, отец которого был священник. При крещении новорожденному дано было имя Александр в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Александр был шестым ребенком в многочисленном семействе. Когда мальчику минуло 12 лет, его отдали в первый класс Тамбовского духовного училища на полуказенное содержание как сына многосемейного причетника. Учился Александр Гренков хорошо, так что из 148 своих товарищей по классу окончил курс духовного училища первым по списку и в июле 1830 года был назначен к поступлению в Тамбовскую духовную семинарию. В 1835 году Александр сильно заболел, и, как он сам рассказывал, надежды на выздоровление было очень мало. Почти все отчаялись в моем выздоровлении, мало надеялся на него, и я сам. Послали за духовником. Он долго не ехал. Я сказал: «Прощай, Божий свет». И тут же дал обещание Господу, что если он меня воздвигнет здоровым от одра болезни, то я непременно пойду в монастырь. Господь внял мольбе юноши, и он выздоровел. После выздоровления своего, рассказывал потом о себе старец, я целых 4 года все жался, не решался сразу покончить с миром. Наконец, летом 1839 года, отдыхая у друга, Александр отправился пешком в Троекурово к известному затворнику, отцу Илариону, желая у него окончательно разрешить все свои сомнения. Отец же Иларион произнес поистине пророческие слова: «Ты в Оптиной нужен, иди в Оптину». Окончательный выбор был сделан. В конце лета Александр Гренков едет на богомолье в Троице-Сергиевую лавру попросить благословения на начало иноческого подвига у гробницы игумена русской земли преподобного Сергия. 8 октября 1839 года, в воскресный день, когда в Оптиной пустыне отправлялась поздняя божественная литургия, Александр приехал в Оптину и сразу пошел в монастырскую церковь. А после службы вместе с другими богомольцами к старцу Льву, который жил тогда в монастыре. Он объяснил старцу Льву обстоятельства своей жизни и получил благословение жить в монастырской гостином дворе и переписывать рукопись грешных спасений о борьбе со страстями. Наконец, 2 апреля 1840 года последовал указ Калужской духовной консистории об определении его в братство. Некоторое время послушник Александр был келейником иеросхимонаха Льва и вычитывал для него молитвенное правило. Затем получил послушание в хлебне. Летом 41 года его постригли в Рософор. В это время Александр часто посещает по необходимости своего послушания старцев Макария и Льва. Отец Лев любил шутками приучать Александра к смирению. Между тем, в отсутствие Александра пророчески говорил про него: «Великий будет человек», прозревая в нем преемника по старчеству. 29 ноября 1842 года Александр был пострижен в мантию и наречен Амвросием в честь святителя Амвросия Медиоланского. А 2 февраля 1843 года он был рукоположен во диакона, после чего происходит послушание у старца Макария, являясь посредником между ним и приходящими к старцу людям. Здесь он сталкивается с опытом духовничества, столь пригодившимся ему впоследствии. Ранним утром 7 декабря, в день своего ангела, иеродиакон Амвросий отправился в Калугу. Был сильный холод, слабый здоровьем, изнуривший себя постом, отец Амвросий простудился. Это и послужило началом беспрерывных тяжких болезней, которые сопровождали старца в продолжении почти 50 лет. 9 декабря 1845 года иеродиакон Амвросий был рукоположен епископом калужским Николаем в сан иеромонаха. Однако недолго пришлось служить отцу Амвросию. Здоровье его было так слабо, что временами он не мог даже долго держать потир одной рукой во время причащения народа и вынужден был уходить в алтарь для отдыха. Предуготовляя молодого духовника к великому служению, Господь поспустил отцу Амвросию подвергнуться жестокой и продолжительной болезни, которая длилась с сентября 1846 года до лета 1848. Тогда, вероятно, отец Амвросий, как находившийся при смерти, был келейно пострижен в схиму. Тогда Господь начинает являть свою силу, когда увидит, что все человеческие средства к подаянию помощи нуждающемуся в ней человеку истощены, говорил старец Амвросий, без сомнения, по собственному опыту. Никто не мог предположить, что отец Амвросий долго проживет, но невозможное от человека возможно Богу. Позднее, в утешении недужным, старец Амвросий обычно говорил: «Бог не требует от больного подвигов телесных, а только терпения со смирением и благодарения». С этого времени отец Амвросий начал помогать старцу Макарию в его многочисленных трудах. Он принимал пришедших за советом к отцу Макарию посомых, сделал новославянский перевод лествицы, отличающейся ясностью и точностью перевода. Окормлял некоторых монахов монастырской братии. 7 сентября 1860 года скончался старец Оптиной пустыни и иеросхимонах Макарий. По прошествии 40 дней скончины от старца Макария, отец Амвросий перешел из прежней кельи в корпус вблизи скитской ограды, с правой стороны от колокольни, где он и прожил последующие 30 лет. В основе старческого служения отца Амвросия было кормление братьев Оптиной пустыни, которого он любил всей душой, заботясь о спасении каждого. Так монах Гурий рассказывал, что однажды отец Амвросий 4 раза за 2 дня велел чувствовавшему себя совершенно здоровому ставщику и романаху Палладию соборваться и постричься в схиму, что делалось в Оптиной пустыне перед кончиной, но тот все отказывался. После последнего предложения отец Палладий согласился, но пока он делал приготовление к соборованию, с ним сделался удар. Впрочем, хотя отнялся у него язык, однако он был в памяти. Его успели соборовать и причастить святых христовых тайн. Вечером в тот же день он и скончался. В духовнической практике отца Амвросия рано раскрылись его высокие дары, неспосланные Богом за большое смирение старца. Особенно это видно и сотворенных старцем чудес. Вот случай, рассказанный одной монахиней. В 1883 году приехала жена одного сельского священника и спрашивает сестер: «Где тут найти мне благодетеля моего, монаха Амвросия, который спас мужа моего от смерти?» «Каким образом? Что такое случилось у вас?» — раздались вопросы со всех сторон. «Едва и теперь могу я опомниться от ужаса», — так начала сельская матушка. Муж мой, священник, готовился служить божественную литургию. Лег спать в своем кабинете, а я заснула в спальне. Вдруг чувствую, что кто-то меня будет. Слышу голос: «Вставайте скорее, а то мужа убьют». Я открыла глаза, вижу, стоит монах. «Тьфу, какая бредня! Бес искушает!» — проговорила я, перекрестилась и отвернулась. Хочу опять заснуть, но монах опять дергает меня за одеяло и говорит: «Скорее, как можно скорее беги, вот сейчас убьют». Я вскочила с постели, побежала в кабинет мужа, и что вижу? Кухарка моя идет с огромным ножом и уже в дверях стоит. Подбежала я, вырвала сзади ее с плеча огромный нож и спрашиваю: «Что это такое значит?» «Да я хотела», — отвечает, — «мужа твоего убить, за то, что ему покаялась в грехе своем, а он наложил на меня много поклонов на каждый день. Я просила его помиловать меня, убавить поклоны, так нет, не хочет, он меня не милует. И я его не помилую. А муж мой, священник, ничего не зная о случившемся, отслужил обедню, и мы затем поехали с ним к моей замужней сестре. Там я рассказала ей, кто спас моего мужа. Сестра повела меня в свою спальню, и вдруг я увидела на стене фотографию этого монаха, который являлся мне. Спрашиваю: «Откуда это у тебя?» «Из Оптиной». «Какая Оптина? Что такое? Скажи скорее, где живет этот монах, ангел Божий, посланный с неба спасать от убийства?» Схватила карточку его, целовала и решилась непременно, лично благодарить его. Старец Амвросий был поистине молитвенником за всю Россию. К хибарке отца Амвросия стекался страждущий, скорбящий, верующий и неверующий, бедный и богатый российский люд. В Оптину к старцу приезжали известные писатели и общественные деятели России. Из года в год шли в Оптину толпы народа, и никто не ушел от старца Амвросия неутешенным и скорбным. Между тем силы старца слабели. 2 июля 90 года старец Амвросий по обыкновению выехал из Оптиной пустыни в Шамардино. В конце лета старец 3 раза пытался вернуться в Оптину, но по причине нездоровья вынужден был оставаться в Шамардино. 21 сентября 91 года старец занемог. 23 сентября он еще принимал народ, хотя плохо слышал и еле мог говорить. Ходивший за ним инокине, он сказал: «Это последнее испытание». Потерял слух и голос. Начинались тяжелые страдания старца. Старец говорил: «Я чувствую то, что во всю жизнь мою не испытывал». Духовник отец Федор спросил старца: «Батюшка, вот вы умираете, на кого обитель свой оставляете?» Старец ответил: «Обитель оставлю Царице Небесной, а я свой крест позолотил». 10 октября 91 года в 11 часов дня отец Феодор прочитал канон на исход души и стал осенять крестом старца, лицо которого уже покрывалось мертвенной бледностью. Батюшка поднял правую руку, сложив ее для крестного знамения, донес ее до лба, потом на грудь, на правое плечо, и, донеся до левого, сильно стукнул об левое плечо, потому что это ему стоило страшного усилия. Потом он еще вздохнул в последний раз. Было ровно половина 12-го дня. Известие о кончине старца облетело всю Россию. Православные христиане стекались ко гробу своего старца. 13 октября в Казанском соборе Оптиной пустыни епископ Калужский Виталий совершил литургию с чином отпевания старца Амвросия. «Великий человек был батюшка, отец Макарий», — часто говорил старец Амвросий, — «вот привел бы мне Господь хоть у ножек его лечь». Так оно и случилось. В день празднования иконы Божьей Матери, Спасительницы хлебов, тело отца Амвросия было погребено у юго-восточной стены Веденского собора Оптиной пустыни, рядом с его учителем, старцем Макарием. Преподобный Амвросий был причислен к лику русских угодников Божьих на Поместном соборе, проходившем год тысячелетия крещения Руси в лавре преподобного Сергия, у мощей которого еще юношей получил благословение на иноческий путь новопрославленный подвижник Оптиной пустыни. Первым чудом нового святого стало открытие монастыря, бывшего местом подвигов оптинского труженика. В Оптину вновь потекли люди самого разного положения, звания и состояния. 16 октября 1988 года, в день памяти священномученика Дионисия Ариапагита, совершено честное открытие святых мощей преподобного Амвросия. В этот небывалый для истории Оптиной пустыни день слились благодарственные и хвалебные мольбы всей России к ее святому старцу, оставшемуся для нее живым предстателем в скорбях, врачом душ и телес, ревностным пастырем и учителем веры и благочестия.
Жития святых. Без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. В эфире радио «Радонеж», передача «Ответы на вопросы духовной жизни». У микрофона архимандрит Рафаил Карелин. Дорогие радиослушатели, мы рады предложить вашему вниманию цикл бесед архимандрита Рафаила Карелина, выдающегося богослова, апологета православия, клирика Грузинской православной церкви. Отец Рафаил – один из наиболее самобытных церковных писателей наших дней, автор книг «Тайна спасения», «Путь христианина», «Умение умирать» или «Искусство жить», «В поисках истины» и многих других. Эти ответы записаны на встрече, проходившей 23 июля 2006 года на московском подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Одним из вопросов, который был задан на встрече духовнику архимандриту Рафаилу Карелину, был вопрос о том, стоит ли с рассуждением подавать милостыню.
Если мы точно знаем, что деньги употребят во зло, тогда он может дать не деньги, а или пищу, или какой-нибудь предмет, который нужен для человека. Но вообще лучше, если есть возможность, да, по мере наших сил. Господь не спросит за то, что мы дали неправильно. Преподобный Исаак Сирин сказал, если всадник на коне протянет тебе руку за милостыню, то не думай, откуда у него конь, а дай милостыню, значит и он нуждается.
Отца Рафаила спросили о том, можно ли православному человеку вступать в споры.
Спорить можно. В том случае, если нужно предохранить других людей от неправильной информации. А так, в споре редко бывает соглашение, примирение. Чаще всего спор превращается в дуэль. Поэтому мне кажется, что если вы чувствуете, что человек сопротивляется вашему слову, то лучше оставить его в покое. Апостол Павел предостерегает от спор, который только лишь оскудевает любовь. И люди в споре как-то представляют себя противниками друг другу. Нужно отстаивать правду. Но оставить правду лучше позитивно. То есть открывая перед людьми саму правду. Тогда люди сами поймут, где правда, где ложь. А человеческое слово очень неопределенно. И на один дом всегда найдется контрдом. Обычно в споре побеждает не правдой, а более ловкий и изощренный.
Еще одним вопросом, который был задан архимандриту Рафаилу, был вопрос о том, может ли человек не знать о таящейся в нем страсти.
Может человек не почувствовать, как начинается болезнь? Конечно, может. Болезнь может развиваться испуганно, незаметно, а затем уже проявить себя, когда лечить ее трудно, а невозможно. Может враг прократься тихонько? Может. Так и так. Часто мы бываем обмануты страстью. Тем мы бываем обмануты страстью. Тем, что страсть прячется от нас. Преподобный Иоанн Висвящий говорит о том, что лис притворяется мертвым для того, чтобы птица села на его голову, желая покрывать его тело. И тогда лист схватывает его. Так и бес может утаивать от нас наши страхи, не показывает. И вот мы будем думать, что другие прожили, а мы уже стали выше. Что мы ничего плохого не чувствовали. А потом демон застанет нас просто, и наша страсть разгорится сразу, как могу. Поэтому лучше то, что все страсти в нас, что мы не застрахованы ни от одной страсти. Только лишь одна страсть проявляется, а другая страсть таится. А семена всех наших, например, может пожар начаться в подвальном помещении, а человек еще не подозревает об этом. А затем, когда увидит пламя, уже будет поздно. Весь дом охвачен. И святые отцы говорят, не верь себе, не верь своему бесстрастию. Осторожность – это тоже вид подвига.
Отцу Рафаилу Карелину был задан вопрос о том, можно ли верить своему сердцу.
Человеческое сердце чувствует. Только не надо обманывать свое сердце. Часто мы обманываем сами себя. Вот дает нам сигналы наша совесть. Не идет, а нам опасность. А мы как-то уговариваем сами себя, что это не так. Написано, не верь врагу своему вовек. А наше тело, оно и друг, и враг. Одновременно и друг, и враг. Поэтому верить им никогда не надо.
На проходившей на подворье Троицы Сергиевой Лавры встрече с архимандритом Рафаилом Карелиным был задан также вопрос о возможности стяжания в миру непрестанной молитвы.
Трудно стяжать непрестанную молитву, но мы знаем случаи, когда удалось людям стяжать. Отец Григорий Паламы занимал важный пост государственного секретаря. То есть это была самая хлопотная из всех ответственных, из всех служений при царском дворе. И в то же время он занимался Иисусовой молитвой. Молитва текла в его сердце. Иногда спрашивал о государственных делах императора. А он как бы отключался, не слышал, что говорит ему царь. Окружающие царедворцы возмущались этим. А император знал его внутреннее делание и говорил, что он занимается гораздо более важным, чем мы с вами. Но это исключение. По временам может быть в миру непрестанная молитва, которая течет в сердце, но на время. Но нужно стремиться к этому. Если человек будет стремиться, то перед смертью Господь даст ему духовную молитву. Откроется эта молитва. Даром труды его не проходят.
Батюшка спросили также о том, можно ли оставлять внутреннюю молитву ради помощи ближнему.
Умное делание поможет помощи. Оно поможет. Но добиться такого состояния нелегко. Вот у преподобного Силуана была непрестанная молитва. И когда он исполнял хлопотные монастырские послушания, молитва текла в его сердце. Об этом свидетельствовал он сам. Может быть такое состояние, что сердце само будет говорить молитву. А если есть возможность, то лучше, пока не иссякнет молитва, сосредоточиться на ней. Если сама молитва идет в сердце, то надо дороже этой возможностью, этим даром, выше его нет. И сосредоточиться в это время на ней, отложить все дела. Даже к молитвенному правилу не приступать. Но это, я говорю, о самодвижущейся молитве. Выше имени Иисуса Христа нет других имен. И выше Иисусовой молитвы нет других. Но нельзя бросить и другие молитвы и заниматься только Иисусовой молитвой. Это тоже может окончиться плохо. Потому что псалтырь и книжные молитвы – это основание. А Иисусова молитва – это кровля дома. Без основания дом может пасть. Бывают ли случаи, что люди, которые читали молитву в пустыне, потому что они все время пребывали в отсутствии молитвы, решили оставить правила и только читать отсутствие молитвы. До конца окончилось тем, что никакой у них молитвы не стало. Просто душа оказалась какое-то время пустой. Все иссякло там. Когда у преподобного в Арсенофе спросили заниматься Иисусовой молитвой или читать, что ты сказал, одно делай, другое не оставляй.
Одним из прозвучавших вопросов был вопрос о том, как относиться к святым источникам.
Я считаю, что это источник святыни. И надо обращаться как к святыне, а не как к речевному пану. Иоанн Кронштадтский последний месяц своей жизни не мог ничего есть и пить. А только ему привозили воду из источника Серафима Саровского. И он принимал эту воду. Так душа Иоанна Кронштадтского чувствовала особую благодать. Источника, который освящен духом преподобного Серафима. Неверующий человек не получит там никакого исцеления. А крики бесноватого, бесноватый тоже, какое-то свидетельство о том, что темная сила боится благодати. Это конечно.
Отца Рафаила спросили также, как бороться с лукавством.
Господь сказал, всякая ложь от дьявола, а хитрость лукавства – это разновидность лукавства. Поэтому они никогда не могут быть оправданы. Что делает лукавство? Оно закрывает наше сердце от благодати. Человек лукавый не может не иметь ни непрестанной Иисусовой молитвы, ни благодати Божьей, не может переживать глубоко слов молитвы. Один человек сказал, даже змея, которая вползает в свою нору, должна выпрямиться и только так ползти в нее. И ум человека должен выпрямиться для того, чтобы соединиться со своим сердцем. Если человек поступил лукаво, он должен исповедоваться как грехи. Лукавство – это не мудрость, а лукавство – это слабость. И стараться не повторять. Лукавство и ложь – это страшные враги духовной жизни. Это кривизна ума. Это потеря надежды на Бога. Это желание избежать опасности. А в некоторых случаях даже желание сделать добро. Но не добрым путем, с помощью демона. Поэтому ложь и лукавство, они как черви разъедают человеческую душу. Когда Иоанна Кронштадтского спросили, как он достиг такой духовной высоты, он сказал, очень просто, я поставил главным стержнем своей жизни правду, и все поступки и слова нанизывал на этот стержень. Но в некоторых случаях человек может сказать «не знаю», когда эта правда может победить другому, а другой не готов. Тогда он может уклониться, сказать «не знаю» или промолчать. Когда Ирод вопрошал Христа, то Христос безмолвствовал.
В завершении встречи на подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве архимандрит Рафаил Карелин произнес заключительное напутственное слово.
Последнее, что я хочу вам сказать, что беда нашего века – это суета и спешка. Поэтому нужно определить самое главное, для чего мы живем. Сделать лестницу ценностей. Высшие ценности является Бог. В отношении к нам – это вечное спасение, как богообщение. И этому подчинить свою жизнь. Что касается наших дел, то нужно также наши дела разделить на необходимые, ненужные, вредные. Сначала надо отказываться от греховных дел, Затем, вот где нужно, и оставить то, что необходимо. Нужно бороться за время. Каждому дано время. Неповторимое. А мы часто крадем время у себя самих. Все можно возобновить. Все можно вернуть, кроме потерянного времени. Человек состоит из души и тела. А у нас потребности тела занимают 90%, если можно сказать, наших мыслей, желаний, планов и так далее. Господь сказал Хананеи: нехорошо отнять хлеб у детей и бросить псам. А ребенок – это наш дух, а животное – наше тело. А выходит наоборот, что мы хлеб отдаем телу, а крошками от этого хлеба питаем свой дух. Вот здесь надо определять, что для нас необходимо, а без чего мы можем обойтись. И вот мы видим, что не только наши занятия, работа и так далее мешают, а больше всего мешает беспокойная суета. Когда-то художника Фидия спросили, как он добился такого высокого искусства. Он из мрамора делал такие прекрасные статуи, что некоторые думали, что это живые люди. Тот ответил: точно. Я брал глыбу мрамора и потом отсекал от нее все ненужное до тех пор, пока не получал изваяние. И так мы в своей жизни должны отсекать все ненужное, оставляя необходимое. И тогда мы найдем новые емкости нашего времени.
Слушали передачу «Ответы на вопросы духовной жизни». У микрофона был архимандрит Рафаил Карелин. Продолжение цикла передач в наших ближайших эфирах. Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих. Епископа Пантелеимона, протоиерея Владимира, протоиерея Иоанна, Николая, Татьяны, Ольги, Александра, Екатерины, Николая, Ксении, Даниила, Натальи, Евгении, Фаины, Марии, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, Владимира, Алексея, Елены, Фатинии. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ в павильоне 70 с 26 по 31 октября. Приглашаем 4 ноября в 19 часов в Большой зал Московской консерватории на концерт «Страна воскресения». Этим концертом открывается фестиваль духовной музыки в рамках выставки форума «Православная Русь». В концерте принимают участие Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова и хор Сретенского монастыря под управлением Никона Жилы. В программе песнопения и молитвы Георгия Свиридова и литургия Антона Вискова «Первое исполнение». Концерт сопровождается видеопроекцией работ фотохудожника Юрия Холдина. Концерт «Страна воскресения» состоится 4 ноября в 19 часов в Большом зале Московской консерватории по адресу Большая Никитская, дом 13.
Возвращение на родину. Торжественное открытие 12-й части нашего цикла, посвященной памяти Александра Сергеевича Пушкина, состоится 27 октября, в четверг, как всегда, в Белом зале Дома кино. Этот вечер приурочен к предстоящему 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова. Вас ожидает фильм и встреча с протоиереем Артемием Владимировым, профессором, доктором географических наук Алексеем Юрьевичем Ретеюмом, МГУ, доктором экономических наук Николаем Даниловичем Матрусовым, Российской академии наук, и режиссером, искусствоведом Борисом Михайловичем Конуховым. Автор и ведущая Лина Макарчан. Билеты распространяются на нашем сайте возвращение.lina.ru, а также в лавке храма Сретенского монастыря, в часовне преподобного Сергия Радонежского напротив станции метро Римская и в книжной лавке храма Всех Святых, что в Красном Селе, метро Красносельская. Мы ждем вас на торжественном открытии вечера 27 октября в четверг в 18:30 в Белом зале Дома кино. С Богом!
Дорогие братья и сестры, 29-30 октября паломническая служба «Радонеж» приглашает вас посетить Свято-Веденскую Оптину пустынь. Мы с вами помолимся у мощей преподобных отцев наших старцев оптинских. Помолимся в часовне над мощами оптинских новомучеников, иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима. Желающие смогут исповедоваться в Оптиной пустыне и в воскресенье за божественной литургией приступить к святой чаше. В воскресенье 30 октября мы с вами посетим и Свято-Казанский Шамардинский женский монастырь, основанный преподобным старцем Авросием Оптинским. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. С Богом!